Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 5 сентября. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Железногорские полицейские на саммите АТЭС. Теплотрасса на Кирова готова. Почти. В Новый год отдохнем меньше. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые приедет в Красноярск. Визит состоится через неделю, 11 сентября. Как сообщили в пресс-службе Красноярской епархии, за пару дней патриарх посетит несколько храмов краевого центра, а также съездит в другие города региона. Согласно предварительной программе визита, вечером 11 сентября Кирилл прилетит в Красноярск и в тот же день посетит Покровский кафедральный собор. 12 сентября он осветит новый храм Рождества Христова в Кировском районе города. После этого запланировано посещение часовни Параскевы Пятницы. 13 сентября патриарх побывает в Енисейске и Лесосибирске. Официальное приглашение губернатора Красноярского края Льва Кузнецова посетить регион патриарх Русской Православной Церкви Кирилл принял в ноябре прошлого года. Патриарх ни разу не был в Красноярске, но летом прошлого года успел посетить соседние республики – Хакасию и Туву. К сожалению, Железногорска в программе визита патриарха нет. Другим темам. Роструд определил количество выходных дней на новогодние каникулы. Ближайшими удлиненными выходными днями для россиян станет празднование Дня народного единства. В Роструде согласовали выходные дни в ноябре. В связи с тем, что День народного единства, 4 ноября, выпадает на воскресенье, то выходной переносится еще на понедельник, 5 ноября. Таким образом, празднование Дня единства россияне смогут продолжить с 3 по 5 ноября. Кроме того, в Роструде предварительно определились с новогодними каникулами. В связи с новым законом, официальными каникулами являются с 1 по 8 января. 31 декабря 2012 года выпадает на понедельник и, скорее всего, станет нерабочим днем и будет перенесен на субботу, 29 декабря. Если будет утвержден такой режим отдыха на Новый год, то россиянам будут опять предоставлены полноценные каникулы с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года включительно. Январские 5 и 6 числа, совпадающие с нерабочими днями, скорее всего, будут перенесены на май и присоединены к празднованию 1 или 9 мая. К местным новостям. 9 сотрудников УМВД Железногорска отправились на форум Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, который проходит на острове Русский с 1 по 9 сентября, охранять общественный порядок. Известно, что на саммите АТЭС работают 10 тысяч полицейских и военнослужащих из разных регионов страны. От Красноярского края во Владивосток отправили 160 человек. Командир мобильного взвода отдельной патрульно-постовой службы полиции, капитан полиции Сергей Митусов, рассказал, что сотрудники взвода прошли специальную подготовку в Тюменском институте МВД, где изучали английский язык и этикет. Перед поездкой всем выдали форменное обмундирование нового образца. Вполне возможно, что отряд железногорских полицейских в том же составе отправят охранять общественный порядок в Казань в дни летней универсиады 2013 года, а также в Сочи на Олимпийские игры. Новости спорта. Железногорская спортсменка Марта Прокофьева вступает в борьбу за медали Паралимпиады 2012. Она примет участие в состязаниях легкоатлетов-инвалидов по зрению в толкании ядра. Напомним, сегодня 7-й день Паралимпиады 2012. Состязания, в которых примет участие наша землячка, начнутся в 17 часов по красноярскому времени. Для спортсменки, которая в июне стала чемпионкой Европы в метании ядра, 14-е летние Паралимпийские игры в Лондоне станут первыми в карьере. На сегодняшний день в неофициальном общекомандном зачете россияне находятся на 3-м месте. У нашей сборной 23 золотых, 22 серебряных и 17 бронзовых медалей. Обзор газеты «Город и горожане» продолжает нашу программу. С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Одна из центральных публикаций посвящена скупке картофеля. Наш корреспондент Александр Житмеков исследовал современные тенденции этого процесса. Почему люди перестали садить картошку? Почему выгоднее приобрести картофель на оптовой базе? Как сегодня в мини-промышленных масштабах собирают картофель в фермерском хозяйстве? В городском театре опереты, как известно, появился новый режиссер, а также целая плеяда молодых актеров. Какой спектакль обещают в ближайшем будущем новое пополнение, кто будет исполнять главные роли и, собственно, когда начнет работать молодежно-театральная студия, об этом в нашей публикации. Также мы начинаем проект «Бабули энд дедули». Здесь мы представили первый отряд участников, очень интересные персонажи. Также публикуем уже первые комментарии, которые появились на сайте газеты «Город и горожане», и приглашаем всех поучаствовать в нашем интересном проекте. Ну и также о том, как группа железногорских полицейских была командирована на Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. И также у нас достаточно интересное есть интервью с руководителем Центра занятости населения. На сегодняшний день в городе зафиксировано 2000 вакансий. Среди них есть довольно любопытные. Почему жители города не стремятся занять эти вакансии, вы узнаете из нашего интервью.
Отопительный сезон все ближе. Как правило, начинается он во второй половине сентября. Готов ли город и поселки к встрече с холодами, расскажет Татьяна Фирсова.
Зато к отопительному сезону практически готово, говорят чиновники. Остались лишь некоторые объекты, но сделать к началу отопительного сезона успеем, обещают руководители ресурсоснабжающих организаций. На проспекте Курчатова работы завершены. Замену внутриквартальных трубопроводов в районе площади Ленина закончат в ноябре. На жильцах близлежащих домов это не скажется. Что касается тепла, то в этом районе теплотрассу не меняют, в отличие от его ближайшего соседа на улице Кирова. Окончание работ на крайне изношенном участке теплотрассы, которому без малого полвека, жители ждали 2 года. Напомним, что начались работы в прошлом году, но завершить их не успели. Деньги краевые, более 37 миллионов рублей. Заказчик – государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». Генподрядчик – КРЭК. Субподрядчик – тоже не наш. Вторая строительная компания «Город Красноярск». Особой расторопности у строителей не наблюдалось. Администрация зато только контролировала, но реальных рычагов влияния, чтобы ускорить процесс, не имела. И процесс завершился только осенью 2012-го, да и то не окончательно. Надо признать, что объем работ большой. Заменено почти 400 метров двухтрубной теплотрассы, говорит заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Выполнена прокладка почти 400 метров в двухтрубном исполнении магистрали теплосети ДУ-700. То есть вот теперь за этот участок мы не боимся. Теперь мы пойдем туда, выше, к северным кварталам. Основные работы выполнены. Только вчера еще провел рабочее совещание Сергей Евгеньевич, на котором обсудили все недоделки, которые по данной сети на сегодняшний день имеются. И пришли к выводу, что у подрядчика есть все шансы закончить в этом году все работы. То есть на сегодняшний день теплосеть готова.
Как известно, в России мало кто умеет работать, что называется, под ключ. То есть без недоделок. Подрядчик в этом смысле не особо отличается от других. Но, по мнению заместителя главы администрации по ЖКХ Юрия Ладушкина, все замечания подрядчик успеет устранить за оставшееся у него время.
Там есть замечания по площадкам обслуживания арматуры, есть замечания по дренажным колодцам, есть замечания по усилению защиты термометров, по отсечной арматуре. Но это все вполне устранимо в оставшееся время. В том числе получены заверения подрядчика, что и все благоустроительные работы будут закончены.
Юрий Латушкин считает, что открыть движение по необустроенной дороге поторопились. Там не сделано покрытие, но расчет подрядчика верный. Автомобилисты уплотнят все кочки и ухабы, потом на ровное место проще будет укладывать асфальт. Так что улицу перекроют еще раз.
Улицы восстановят так, как положено. Равно как и благоустройство нашего сквера посреди улицы. Все должны сделать с восстановлением демонтированных опор освещения на перекрестке. То есть объем работ абсолютно ясен. Время у них есть. Будем надеяться, что все закончат.
Надежда навсегда умирает последней. Ее крохи остались у власти по поводу 103-й улицы, которую реконструировали еще в прошлом году. День стремительно сокращается, а фонари на участке от поворота с Ленинградского на УПП так и не горят. Впрочем, это лишь параллели. Возможно, участь бульвара на Кирова будет совершенно иной. Вводить теплотрассу будем в этом отопительном сезоне однозначно, твердо заявил Юрий Латушкин.
По срокам так или иначе запуск теплосети не позднее 15 сентября. Сейчас идет документальное оформление. По срокам благоустройства это должно было быть выполнено еще в прошлом году. Естественно, до начала самого, наверное, периода слякоти и распутицы мы должны закончить и дорожные работы, и все работы по восстановлению покрова сквера. Зеленые насаждения мы будем восстанавливать собственными силами. Если к тому времени будет готова поверхность, то, возможно, мы к дню работника лесного хозяйства, там объявим хорошие мероприятия. Вот, если нет, но все равно сроки удобные для посадки культур. Посадки будут выполнены уже за счет ранее оплаченных подрядчиком сумм силами УГХ. Теплосеть готова, промыта, все врезки выполнены, так что мы ее водить будем однозначно.
Как научиться управлять домом? Знают ли собственники квартир свои права и обязанности? 6 сентября в прямом эфире городского радио мы вновь будем говорить на тему ЖКХ. Накануне открытой студии мы спросили у железногорцев, участвуют ли они в управлении своим домом, следят ли за тем, на что тратятся их деньги и как относятся к должникам. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги – серьезный удар по семейному бюджету. Такого мнения придерживаются все больше горожан. За что мы платим? На что тратятся наши деньги? Такой вопрос приходит в голову многим железногорцам. Однако ответ, как оказалось, ищут далеко не все. Когда мы вышли на улицы города, некоторые из запрошенных горожан затруднились ответить, на что идут их деньги.
Некогда, честно.
Мы просто тупо платим и все, как оно есть.
Ну а почему все-таки не вникаете, за что платите?
А смысл? Я, так сказать, это самое, Баба-Яга против, что ли? Один взял и сказал, не буду платить. И мне раз, потом за 10 лет, и меня выселили, да?
Наша управляющая компания Гжикова. Я практически не проверяю. Я просто оплачиваю и все. Если его проверять, это нам надо знать все законы, кодексы, какие тарифы, какие что. Мы же не видим никакие постановления, мы же не читаем ничего. Поэтому я плачу как есть. Приходит квитанция, оплачиваю. Без долгов живем. Я считаю все-таки, например, за однокомнатную квартиру, я считаю, что дороговато я оплачиваю.
У нас ГЖКУ оставили ЖЭК, потому что альтернативы не видим другой, если честно. Заключили договоры в очередной раз, хотя, конечно, не все их услуги устраивают нас, выполнение услуг. Всех, конечно, возмущает проведение капремонтов, да, вот первая строка. И все думали, что вот мы платим такие деньги, вот, например, с трехкомнатной квартиры мы платим 1600. Каждый месяц уходит, вот, то есть это самая, наверное, дорогостоящая услуга, которую оказывает ГЖКУ. Но так как состояние подъездов оставляет желать лучшего, поэтому много очень вопросов вот по этой услуге, по оказанию этой услуги. Когда мы обращаемся в ЖЭК, спрашиваем, когда вот будет ремонт нашего подъезда, нам говорят, не подошло время еще.
Зато Железногорск, как известно, 4 управляющих компании – ГЖКУ, ЖКХ поселка Подгорный, Креолтек и альтернативный вариант. По словам горожан, с которыми мы пообщались на улице, по мере возможности они стараются участвовать в управлении своим домом.
Ходили мы на собрание, когда нас приглашают, в ЖЭК приходили, есть какие-то вопросы у нас. Вот у нас недавно, например, вот я хочу сказать, что в нашем доме появилась женщина-пенсионерка, которая облагородила большую территорию, сделала как бы садик, цветы развела. Очень красиво у нас сейчас. Можно даже приехать посмотреть.
Я пытаюсь решать какие-то проблемы, которые вот касаются нашего подъезда или дома, но не всегда это удается.
Новые постановления и новые правила предоставления коммунальных услуг вступили в силу 1 сентября. Теперь злостным неплательщикам за коммунальные услуги грозит не только отключение горячей воды и электроэнергии, но и канализации. Помимо этого сокращается срок задолженности, позволяющий применить прекращение услуги. Раньше это было 6 месяцев, а теперь только 3. Железногорцы считают, что такие меры необходимы, хотя некоторые сомневаются в их эффективности.
Да, понимали, 10 лет назад, что будем выселять, что-то там пытались делать, как-то там дифференцировать ихние долги, выселять в меньшую площадь. Но что-то вот и ныне там, я смотрю. Периодически у нас появляется на подъезде распечатка наших должников, суммы большие. Это, получается, все существует за счет меня? Вот он, по крайней мере. Вода, свет. Почему я должен платить, а он не должен платить? Это что такое? На 100% уверен, что это не те люди, которым нечем платить. Работа есть. Пожалуйста, все равно можно найти работу.
А вот как относитесь к тому, что меры, которые может принимать ЖЭК по отношению к должникам, они ужесточаются?
За. Только за. Но не скажется ли это? Пятиэтажный дом, ему отключить, стояк один. Как это на практике будет выглядеть?
Вы знаете, много должников. И в нашем доме их очень много. Но что мы можем сказать? Это только, наверное, руководящие люди должны этим заниматься. Ну, уже приставы, наверное, должны работать, чтобы с них взимали как-то эти задолженности. Мы же оплачиваем свои, да? Мы стараемся, чтобы месяц в месяц платить за квартплату. А люди с годами не оплачивают. Очень много таких. Я тоже слышала, что да, в течение 3 месяца, если не оплачивается, то у них отключают там тепло или свет, все полностью. авторизацию. Ну, да. Мнение не то, что жестко. Может, люди немножко будут посерьезнее относиться вот все-таки к оплате квартирных услуг.
Наверное, другого выхода нет. Но этим все равно, мне кажется. Наши люди все равно найдут способ и подключиться к кому-нибудь и за счет других прожить.
Почему мы платим, а кто-то не платит? Есть же социальные программы, но идите в соцзащиту, идите. Если сегодня семья имеет социальные трудности, значит, надо что-то походить, чего-то добиваться, там работать, но не просто быть вот таким вот потребителем и ничего не платить. Но я думаю, что это социальные элементы в основном не платят. Основные это работающие граждане, все стараются платить.
О том, как научиться управлять своим домом, знают ли собственники квартир свои права и обязанности, мы будем говорить в четверг, 6 сентября, в прямом эфире «Открытой студии». Ждем ваших звонков. Зоопарк – это, пожалуй, единственное место, где удовольствие от общения получают и взрослые, и дети, причем самые маленькие, и животные. Железногорскому зоосаду уже 45 лет, и все эти годы он радует посетителей. Совсем недавно в зоосаде появились новые животные. Какие? Ответ на этот вопрос знает наш корреспондент Наталья Серпунина.
Медведи, верблюды, лисы, волки, рыси стали уже для нас традиционными и привычными животными, которых многие уже видели не один раз. А вот краснорукий тамарин, хамелеон, трионикс, зеленая мартышка, павлины, страусы, мангусты, игуаны, удавы и даже виверовый кот, который занесен в Красную книгу, на слуху еще далеко не у многих наших горожан. О своих приобретениях, а также о сотрудничестве с другими зоопарками нам рассказала заведующая зоосадом Железногорска Ирина Рукосуева.
Мы тесно сотрудничаем с тремя зоопарками. Это Новосибирск, это Екатеринбург, ну и, конечно, наш Роев ручей. Безусловно, есть у нас животные и из Абакана, например, допустим. Вот у нас из Абакана приехал к нам трионикс. Это такая черепаха. В этом году коллекция нашего зоосада пополнилась значительно новыми животными. В террариум у нас были привезены змеи, это куртусы, это наши садовые удавы. Мы приобрели шлемоносных василисков, паук-птицеед приехал. Мы приобрели лягушку большую. Ну и, конечно, наша гордость – это хамелеон. То, что касается наших хищников, мы приобрели пару к нашей Насухе Насте. Мы приобрели енотовидных собак. Причем парочку мы купили, мальчика и девочку, а вот еще одну девочку буквально через 2 недели после нашего приобретения принес нам житель нашего города и просто так отдал. Если еще говорить о хищниках, то мы в этом году привезли с Владивостока медведицу нашу маленькую, гималайская медведица. А мы привезли на птичий ряд нынче белая цапля из Роева ручья. Гордость, что, что касается птиц, это из Москвы мы приобрели амадин гульди. Это маленькие птички. Таких птиц в Роевом ручье нет. У нас приехала парочка наших верблюдов. Зовут мальчика Равшат, а девочку Лейла.
У каждого из гостей есть свои любимцы, а посетители, кстати, делятся на 2 категории. Часто посещающих и тех, кто довольно редкий гость в зоопарке, говорит Ирина Рукосуева.
Одни, которые ходят к нам редко и пришли просто чисто случайно. Может быть, приехал кто-то в гости, они повели показать зоосад. Или родились внуки, подросли и вот были давным-давно с детьми, а теперь пришли с внуками. Те, которые приходят первый раз к нам. А есть у нас аудитория, которая к нам практически ходит каждую неделю. Так вот, если говорить о тех гостях, которые приходят к нам, ну, практически каждую неделю, каждую субботу, воскресенье, то у них, конечно, есть свои любимцы. Причем они говорят об этом и очень долго стоят у этих вольер. Если говорить о тех гостях, которые приходят к нам долгий период, то у них нет своих любимцев. То есть они как бы вот обходят всю территорию, радуются тому или иному животному.
Зоопарк – это живой организм. Иногда он тоже болеет, ему нужна помощь. Ее оказывает профессиональный ветврач Алла Сафонова. А это не одна процедура, к примеру, прививка, а постоянный уход за животными.
На территории зоосада существует ветврач, который следит за состоянием животного и занимается именно профилактическими мероприятиями. У нас проводится витаминизация животных. Это, естественно, все прививки ставятся, которые положены. Идет дезинсекция помещений наших вольер, клеток. Для того, чтобы наши мишки спали, а у нас мишки спят, и это правильно, и это здорово. Один из таких хороших показателей работы специалистов на территории зоосада это то, что медведи ложатся в спячку. Значит, все правильно. Значит, рацион правильный, значит, содержание правильное, уход правильный. Так вот, наши мишки спят. Вот 3 года наши мишки ложатся в спячку и спят. Ну и, естественно, в августе месяце проходит дельгеметизация животных. То есть это вот этим занимается ветврач. Но вот если уже заболела, конечно, здесь назначается лечение. То, безусловно, мы в очень тесном сотрудничестве работаем с нашей ветстанцией. С каким бы мы вопросом к ним ни обратились, они нам всегда стараются помочь.
Ирина Рукосуева официально пригласила всех желающих посмотреть на новых животных, а также рассказала об изменениях в графике работы зоопарка.
Зоосад открыт. Он открыт для посещения для всех категорий наших горожан. Наверное, это одно из немногих мест, куда можно прийти всем. Начиная от года, мы рады вас видеть на нашей территории. Мы вас ждем. Приходите. Мы переходим с 10 сентября на осенний период и будем работать в пятницу с 2 до 7, а в субботу с 10 до 7 вечера.
Удачный сезон. И в продолжение программы наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Поговорим о правильной посадке плодовых деревьев, в частности яблонь. Осенью яблони можно посадить в сентябре, но не позднее, чем за 20-30 дней до сильного понижения температуры. Яму выкапывают круглыми с отвесными стенками от 80 до 120 см в диаметре, 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой при копке ямы складывают в одну сторону, нижний в другую. Дно ямы рыхлят на глубину штыка лопаты. Посадочные ямы заполняют примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, или специально купленной, с удобрениями. На одну посадочную яму вносят 3-4 ведра перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 150-200 граммов сернокислого калия и 1 кг древесной золы. В центре ямы забивают кол, который должен возвышаться над ямой не менее, чем на 50-60 см. Далее засыпают ямы плодородной землей примерно на 2/3 ее в виде холмика. Затем по этому холмику распределяем корни саженца так, чтобы корневая шейка была на 4-5 см выше уровня ямы. Осторожно засыпаем корневую систему плодородной землей, при этом саженец несколько раз встряхиваем, чтобы заполнить пустоты, и аккуратно утаптываем подсыпанную землю. Затем засыпаем грунт и утаптываем. Поливаем сразу же из расчета 30-40 литров на дерево. Повторный полив через 7 дней. А сейчас разговор пойдет о минеральных удобрениях. Формирование плодородных почв – процесс долгий и постепенный. Может потребоваться несколько лет для того, чтобы получился желаемый результат. Но растениям требуется питание, поэтому и совсем без минеральных удобрений обойтись не получится. Минеральные удобрения можно разделить на простые и комплексные – по химическому составу, по физиологической реакции на кислые, щелочные или нейтральные. Кроме того, они могут быть твердыми или жидкими. И твердые и жидкие подкормки имеют одинаковый эффект. Правда, жидкие обладают некоторыми преимуществами. Их нужно только развести водой, и растения их сразу же поглощают. А твердым требуется время для полного растворения в почве. Простые удобрения содержат только один макроэлемент, и в зависимости от этого подразделяются на азотные, фосфорные и калийные. Комплексные или сложные удобрения отличаются тем, что в каждой их частице содержится несколько питательных элементов. К таким удобрениям относятся аммофос, диаммофос, калийная селитра, нитрофоска, нитроаммофос и нитроаммофоска. Жидкие удобрения бывают только комплексными. Существуют еще так называемые смешанные удобрения. Это комплексы, включающие в себя несколько простых. Их можно купить или приготовить самостоятельно. Перед внесением в кислую почву суперфосфата, самое распространенное минеральное удобрение, нужно нейтрализовать его молотым известняком, доломитом, мелом или костяной мукой в количестве не менее 15-20% от общего веса. Правда, в том случае, если добавить больше, содержание фосфорной кислоты может снизиться, и удобрение не будет таким эффективным. Для многих растений подходит слабокислая или нейтральная среда. Если почва сильно кислая или щелочная, то это можно исправить при помощи соответствующих удобрений. Кислые удобрения, подкисляющие почвенный раствор – это сульфат аммония, хлористый аммоний, аммиачная селитра, мочевина, бикарбонат аммония. Из фосфорных удобрений кислым считается суперфосфат, а из смешанных – аммофос. Щелочные удобрения подщелачивают почвенный раствор. Это кальциевые и натриевые селитры. Нейтральное удобрение, известково-аммиачная селитра, не изменяет реакцию почвы. Если вы вносите много кислых удобрений в кислую же почву, со временем добавьте в нее известь, она нейтрализует кислоту. Азотные удобрения – это натриевая, кальциевая и аммиачная селитры, сульфат аммония, хлористый аммоний и мочевина. Фосфорные удобрения – суперфосфат, простой двойной порошкообразный и гранулированный, костяная мука, фосфоритная мука, прецепитат. Калийные удобрения – хлористый калий, сульфат калия, сильвинит.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!